а погребли в субботу великую. И мы надселись, плачучи, а меня первого грешного, мерзкого, которое мука не ждет. Ей все ожидают меня за злые дела, и достоин я, окаянный, тех мук за свои согрешения. А бояре и власти тоже все говорили между собою. Не было такого человека, который бы не плакал, на него смотря, потому вчера с нами, а ныне безгласен лежит. И это к таким великим дням стало. И которые от ближних были со мною, все перервались плачучи, а всех пуще Трубецкой, да Михаил Адоевский, да Михаил Иртищев, да Василий Бутурлин плакали по нем, государе, что Бог изволил скорым обычаем взять и свои грехи вспоминаючи. Досказывал мне Василий Бутурлин, а ему сказывал патриархов дьяк, мнение на него, государя, великое было. То и говорил, переменить меня, скинуть меня хотят, а если не отставят, то я сам от срама об отставке стану бить челом, и денег приготовил, с чем идти, как оставят. Беспрестанно то и думал, и говаривал, а неведомо от чего. У меня и отца моего духовного, содетель наш Творец видит, ей и на уме того не бывало, и помыслить страшно на такое дело. Прости, владыка святый, хотя бы и еретичество держался, и тут мне как одному отставить его без вашего собора? Чаю, владыка святый, хотя и в дальнем ты расстоянии с нами грешными, но тоже скажешь, что отнюдь того не бывало, чтоб его света отставить или садить с бесчестием. А келейной казны у него, государь, осталось 13 400 рублей слишком, а сосудов серебряных, блюд, сковородок, кубков, стоп и тарелок много хороших. А переписывал я сам келейную казну, а если бы сам не ходил, то думаю, что и половины бы не почему сыскать, потому что записки нет, не осталось бы ничего, все бы раскрали. Редкая та статья, что записана, а то все без записки. Сам он, государь, ведал наизусть. Отнюдь ни который келейник сосудов тех не ведал. А какое, владыка святый, к ним строение было у него, государя? В ум мне грешному не вместится. Не было того сосуда, чтоб не в пятеро оберчено бумагою или киндиком. Да и в том меня, владыка святый, прости. Немного и я не покусился на иные сосуды, да милостью Божию воздержался, и вашими молитвами святыми, ей-ей, владыка святый, ни до чего не дотронулся. Мог бы я и в четверо цену дать, да не хочу, для того, что от Бога грех, от людей зазорно. Какой я буду приказчик? Самому мне брать, а деньги мне платить себе же? А теперь немерно рад, что ни до чего не дотронулся. Всяким людям, которые были у патриарха на жалование, давал я из своих рук по 10 рублей. Собирал я их в крестовую и говорил со слезами, чтоб поминали и не роптали, и они все плакали и благодарили. И говорил им я, чтоб поклонцев по силе или по кануну на всяк день творили. Да и то я им говорил. Если между вами такой, кто раба своего или рабыню мимо дела не оскорбил, иное за дело, а иное и пьян напившись оскорбит, и напрасно бьют. А он, великий святитель, отец наш, если кого и понапрасну оскорбил, можно и потерпеть. Да уже, чтоб то ни было, Теперь пора всякую злобу покинуть. Молитесь и поминайте с радостью его, Света, сколько сила может». А не дать было им и не потешить деньгами. Поднялось бы роптание большое, потому что в конец бедны. И он, Свет, у них жалованье гораздо много убавил. «Да еще будет тебе, великому святителю, ведомо. Во дворец посадил я Василия Бутурлина, а князь Алексей бил челом об отставке, и я его отставил, а слово мое теперь во дворце добре страшно и делается без замедления. Да ведомо мне учинилось. Князь Иван Хованский пишет в своих грамотах, будто он пропал, и пропасть свою пишет, будто ты его заставляешь с собою управила ежедневно быть. Да и у нас перешептывали на меня. Никогда такого бесчестия не было, что теперь государь нас выдал митрополитом. Молю я тебя, владыка святый, пожалуй, не заставляй его с собою управила стоять. Добро, государь, учить премудро. Премудрие будет, а безумному мозоли ему есть. Да если изволишь ему говорить, и ты говори от своего лица, будто к тебе мимо меня писали, а я к тебе, владыка святый, пишу духовную. Да Василий Отяев пишет к друзьям своим, лучше бы нам на новой земле за Сибирью с князем Иваном Ивановичем Лобановым пропасть, нежели с новгородским митрополитом быть. Силою заставляет говеть, но никого силою не заставит Богу веровать». И тебе бы, владыка святый, пожаловать, сие писание сохранить и скрыть в тайне. И пожаловать тебе, великому господину, прочесть самому, не погнушаться нас грешных и нашим рукописанием непутным и несогласным. Это письмо всего лучше объясняет нам явление Никона, ибо одного характера последнего недостаточно для объяснения тех отношений, в которых он нашелся государю и государству. Чувства, высказанные царем Алексеем Михайловичем в приведенном письме, переносят нас в то время, когда на Западе утверждалась власть папская, власть, укоренившаяся преимущественно вследствие характера западных вождей, незнакомых с государственными преданиями и привычками, господствовавшими в Византии, преданиями и привычками, которые при всей религиозности императоров восточных не давали им забывать о своем значении относительно высших пастырей церкви. Но вожди юных народов, подобно нашему царю Алексею Михайловичу, в излиянии своего религиозного христианского чувства, чувства смирения, не умели сдерживать его сознанием своего государственного значения. У них государь исчезал пред человеком, тем выше, разумеется, поднималось значение пастыря церкви, вязателя и решителя, судьи верховного, истолкователя закона божественного, особенно, когда этот пастырь личными достоинствами своими не полагал никакой преграды обнаружению этого чувства смирения и умел воспользоваться своим влиянием, своим положением. Царь Алексей Михайлович надселся, плачучи, и по патриархе Иосифе, хотя как человек чистый не мог не чувствовать и не оскорбляться недостоинством, мелочностью, недуховным поведением этого патриарха. Но он гнал от себя греховную мысль о недостоинствах Иосифа, как нежный и почтительный сын гонит от себя мысль о недостоинствах отца. Тем с большей силою религиозный молодой человек обращал свою любовь к достойному пастырю. Тут уже он не щадил слов для выражения этой любви, чтобы возвысить любимый предмет и унизить пред ним самого себя, ибо приемы всякого рода любви одинаковы. Таким образом, сам царь Алексей Михайлович по характеру своему поставил Никона так высоко, как не стоял ни один патриарх, ни один митрополит, ни при одном царе и великом князе. Кроме этого, много указаний на другие отношения времени рассеяно в этом драгоценном письме. Богослужение имело великое значение в жизни каждого, и не раз высказывает царь, как тяжело ему, что патриарх умер к таким великим дням. «Светлое воскресенье не будет служить патриарх, праздник не в праздник. Церковь, как пустынная голубица, пребывает, не имея подружия». Любопытные понятия, в которых воспитывался тогдашний русский человек. При виде разложения трупа царю приходит мысль: «Побеги вон, тотчас тебя вскоча удавит». Любопытна эта патриархальность, простота отношений, переносящая нас опять к началу средних веков. Царь всем распоряжается, сам переписывает имения, оставшиеся после покойного, и при этом добродушно говорит страшные слова против современного ему общества. «Если б я сам не стал переписывать, то все раскрали бы». Тут же обнаруживается, как понятия домостроя были крепки в русском человеке. С удивлением и с глубоким уважением отзывается Алексей Михайлович о бережливости Иосифа. «А какое строение было у него, государя? В уме моем грешном не вместится. Не было того сосуда, чтоб не в пятеро оберчено». Наконец обнаруживаются отношения молодого царя к придворным. Старый начальник приказа Большого дворца вышел в отставку, назначен новый. И царь очень доволен переменою, потому что слово его теперь во дворце добре страшно и делается без замедления. Приверженность царя к новгородскому митрополиту уже не очень нравится боярам, ибо этот митрополит хочет привести их в свою волю. «Никогда такого бесчестия не было», — шепчут они, — «выдал нас царь митрополитом». Царь в большом затруднении. С одной стороны, он сильно привязан к Никону, непременно хочет, чтобы он был патриархом. Но этот Никон своим крутым обхождением возбудил сильное неудовольствие в боярах. И вот Алексей Михайлович пишет Никону, чтобы он был поснисходительнее, не принуждал Хованского слушать правила, и в то же время пишет, чтобы Никон, говоря об этом с Хованским, не выдал его царя. Алексею Михайловичу не хочется, чтобы бояре узнали, как он предан Никону, как он заодно с ним против них. Доброта таких людей, как Алексей Михайлович, делает их зависимыми от окружающих. Не могут они выносить около себя недовольных лиц, хотя от этого в отдалении и очень много недовольных, но их не видно. В минуту вспыльчивости царь Алексей сильно разбронит и прибьет близкого человека, смирит его собственноручно, но мысль, что окружающие недовольны, сердится, была для него невыносима. Два раза в письмах своих к Никону царь говорит об избрании преемника Иосифу. В одном месте пишет: «Возвращайся, Господа ради, поскорее к нам. Выбирать на патриаршество именем Феогноста, а без тебя отнюдь ни за что не примемся». В другом: «Помолись, владыка святый, чтоб Господь Бог наш дал нам пастыря и отца, кто ему свет угоден, имя вышеписанное Феогност. Ожидаем тебя, великого святителя, к выбору, а сего мужа три человека ведают: я, да казанский митрополит, да отец мой духовный, и сказывают, свят муж». Разумеется, Никон хорошо понимал намеки царя, знал, кто этот Феогност, известный Богу. Никон приехал в Москву в июле 1652 года, был выбран в патриархии и отрекся. Отрекся для того, чтобы быть выбранным на всей своей воле, чтобы товарищи Хованского не мешали ему. В Успенском соборе, при мощах святого Филиппа, Царь, лежа на земле и проливая слезы со всеми окружавшими, умолял Никона не отрекаться. Никон, обратясь к боярам и народу, спросил, будут ли почитать его как архипастыря и отца, и дадут ли ему устроить церковь. Все клялись, что будут и дадут. И Никон согласился. Это было 22 июля. 25-го он был посвящен.